Я думаю, здесь стоит поздороваться с Евгенией и начать разговор. Самая свежая новость, которая сейчас возникла на информационном пространстве, это, конечно же, диалог, дискуссия, которая состоялась в Харькове. Она была посвящена, опять же, теме примирения и диалога с Донбассом. И сейчас в соцсетях, особенно в таких украинских творческих кругах, много говорят о том, что к этой дискуссии пригласили, например, Елену Заславскую, поэтессу из Луганска, которая является симпатиком самопровозглашенной республики ЛНР, и много копий ломается вокруг того, стоило ли вообще ее приглашать. Ну и очевидно, что Елена Заславская в этой истории является, не конкретно Еленой Заславской, да, образом человека из самопровозглашенных республик. И учитывая то, что вы также были участницей этой дискуссии, каков ваш взгляд?
Спасибо за приглашение. Здравствуйте. Если говорить о дискуссии, в которой я участвовала непосредственно, это был второй день дебатов, который включал закрытую и открытую часть. Так вот, ни на закрытой, ни на открытой части в этот день, когда я была Заславская, Елена Заславская не участвовала. И когда мы говорим о критике ее участия, надо всегда помнить еще и о том факте, что на открытую часть, на открытую дискуссию Елену Заславскую никто, собственно, не приглашал и не звал. Ее присутствие было исключительно номинальным, закрытым. И она общалась с непосредственными участниками дебатов, которые для себя и так в большинстве своем знают ответы на все вопросы. Например, кто оккупировал Украину, когда оккупировали, какие части Украины. То есть часто очень приводит такой аргумент в этих дискуссиях, что Елена Заславская фактически является рупором либо путинской пропаганды, либо пропаганды каких-то бандитов наемных, управляющих самопровозглашенными республиками. Мне трудно об этом судить. Я думаю, что Заславская просто... Елена Заславская — это человек как бы с иной точкой зрения на политическую ситуацию, не радикально отличающаяся от нашей точки зрения. Но она не была рупором пропаганды на этих дебатах. У нее не было такого шанса. Следовательно, приглашение ее было абсолютно безвредным. Если даже говорить вот с этих позиций, и только полезным.
Но все же она приняла участие в части дискуссии. Сейчас не могу назвать, в какой конкретной части программы. И я помню очень интересный эпизод. Был уже в конце дискуссии, когда в зале появились люди в черной одежде, которые якобы пытались избить Елену Заславскую. Тогда немецкие участники за нее вступились, и, кажется, покинула посольство она на машине дипломатической. Это все очень странная история, очень много якобы в ней возникает.
Так давайте начнем с первого якобы. Это была дискуссия, в которой Заславская сидела в зале. Это была подиумная дискуссия. На подиуме было несколько экспертов, несколько знаменитостей, которые говорили о Донбассе, о примирении. Также был огромный зал на 300 человек. И одним из этих 300 молчаливых слушателей была Заславская, Елена. То есть, на самом деле, как бы она ничего не сказала. Нападать на нее не имело никакого смысла. Это все как-то случилось, произошло спонтанно. Честно говоря, для меня все это было очень неожиданным, потому что, при всех конфликтных моментах, которые вызывало ее присутствие, удивление или возмущение, или вопросах многочисленных у разных участников дебатов по-разному, никто не испытывал к ней лично никаких враждебных, открыто враждебных чувств.
То, о чем мы сейчас говорим, очень интересно продолжает, мне кажется, наш разговор с Андреем Куликовым, нашим коллегой, который недавно вошел в состав Совета национального единения, и в пятницу на прошлой неделе состоялось первое заседание этого новосозданного совета, и Андрей Куликов, как и многие другие участники данного совета, отметил, что к участию не пригласили никого из тех, кто живет теперь на подконтрольных боевикам территориях, или же хотя бы были бы выходцами с Донбасса. Это интересный симптом, и мне кажется, он резонирует несколько с тем, о чем мы сейчас говорим, по мотивам харьковской дискуссии.
Это, наверное, процесс вытеснения, такой коллективный процесс вытеснения, возможно, связанный с очень интенсивным, постоянно повторяющимся травматическим опытом. Тем не менее, мы при всем желании отказаться от советского прошлого или от советских опытов, мы в какой-то мере, вот отказываясь от дискуссии, мы повторяем, кстати, советскую политику отвержения инакомыслящей, когда человек с иной позиции, он подвергался остракизму, каким-то другим социальным практикам отвержения. И мой вопрос тогда к украинскому обществу. Действительно ли нам не нравится это сталинистское прошлое, советское прошлое, настолько, что мы готовы отказаться от его практик? Или мы все-таки, при том, что мы вслух говорим, что нам оно не нравится, мы все-таки хотим в каких-то формах продолжать его репрессивные практики?
Но отожжение инакомыслящих, мне кажется, это не только советская традиция. Все же что-то подобное можно было видеть и в других авторитарных и диктаторских режимах. Это скорее...
Да, да, конечно, не только советская. Но советская значит наша советская, понимаете? Это связано с нашей историей, это наше родное. Безусловно, где-нибудь в Аргентине есть какой-то плохой опыт. Просто мы о нем знаем по учебникам.
И не можем его примерить на себя.
Нет, мы можем его примерить на себя, просто мы вряд ли можем его продолжить. Он не течет в нашей крови, он не наполняет наши семейные истории мрачными или приятными страницами. Не забываем, что у нас часть общества репрессирована, ну, в прошлом. Я имею в виду, что в современном украинском обществе часть семьи — это наследники большого террора, то есть наследники репрессий, часть семей, возможно, наследники каких-то привилегий, связанных с этими репрессиями. Все это не прожито, вся эта память где-то висит в воздухе. Мы все еще не понимаем, какую роль Украина играла в те годы, насколько осознанно граждане Украины практиковали вот все эти советские репрессивные методы работы с обществом. Нам кажется, что это была какая-то давлеет вообще в Украине мнение, что это были какие-то внешние тенденции, оккупация советская, и что все, что происходило, это было что-то наносное к Украине, имеющее мало отношения.
Это художница и фотограф Евгения Белорусец, я напомню, в эфире программы «Киев-Донбасс». И хотелось бы поговорить о вашем интересном проекте с названием «Сердце Ленина».
И он, кстати, продолжает то, о чем мы сейчас начали разговор, об опыте коммунизма в Украине, об опыте Советского Союза. И мы уже за кадром, до того, как начался эфир, немного начали разговор о том, что декоммунизация в неком роде — это тоже травма, через которую прямо сейчас проходит вся Украина. И на уровне очень маленьком, когда переименовывают, например, твою улицу, и вдруг место, например, где ты вырос или выросла, называется совершенно иначе, и до больших примеров переименования целых городов и ряда еще других через запятую примеров проведения декоммунизации. И Ленинопад, так называемый, в Украине, это, опять же, один из примеров.
Ну, вдруг тут ключевое слово, потому что все это происходит действительно вне каких-то демократических институтов, вне какой-либо системной политики памяти, вне дискуссии, собственно. И это, наверное, главная проблема декоммунизации. Она становится каким-то новым государственным стилем, новой формой вандализма, возможно, новой возможностью для какой-то околономенклатурной творческой деятельности, литературной деятельности. На самом деле, если раньше Ленин был фетишем, которому нельзя было прикоснуться, сегодня он опять возрождается в виде фетиша, который невозможно представлять. Он не должен нигде находиться, его нужно уничтожать. И, конечно, мы возвращаемся тоже таким образом невольно к советским практикам. Это какое-то... На самом деле, это какая-то отчаянная самоубийственная политика, когда, отрицая что-то, ты приходишь к этому. Отрицая коммунистические практики, ты возвращаешься к ним. Потому что точно так же разрушались церкви когда-то, точно так же христианская символика убиралась с поверхности городов. И, может быть, я бы так сильно из этого всего не переживала и не стала бы делать работу, связанную с Ленинопадом, если бы не несколько факторов. Первый, наверное, ключевой. Сейчас, когда украинское общество находится перед огромным количеством вызовов и хочет меняться, гнев общества должен быть направлен на то, что, в принципе, было источником этого гнева. Ведь Майдан собирался для того, чтобы защитить права человека, для того, чтобы менять украинское общество. Фактически разрушение памятника Ленина — это манипуляция этим гневом, направление его в прошлое. Ведь опасности, что к нам вернется коммунистическое устройство с символикой коммунизма, ее практически нет. Мы находимся перед совершенно другими вызовами сейчас. Вызовы стали другими. Надо менять государство, создавать институты гражданского общества. Нужно на это направлять наши силы. Если они будут созданы, люди смогут демократически решать, нужны ли им символы прошлого или нет.
Я думаю, здесь также стоит представить себе и пожалеть тех слушателей, которые не могут попасть в Пинчук-арт-центр и видеть выставку, о которой мы сейчас говорим, не выставку, а работу. И, может быть, стоит попробовать ее описать, насколько на языке радио это возможно сделать. В чем состоит ваша работа и как она соотносится с этой полемикой вокруг Ленинопада и опыта декоммунизации?
Для меня опыт декоммунизации — это одна из страниц нашего общественного опыта борьбы с памятью. То есть мы убираем коммунистические символы, мы уничтожаем нашу историческую память, которая так работает очень плохо. Украинское общество — это общество амнезии. Мы не помним даже, кто был первым президентом Украины толком и что он делал, а дальше в прошлое мы вообще не хотим смотреть. И эти памятники, эти символы возвращали нас в прошлое. Поэтому частью моей выставки являются фрагменты разрушенных памятников. Это фрагменты, собранные по разным регионам Украины, и также тексты, составленные на основе интервью, которые я брала, когда собирала эти фрагменты памятников. И, собственно, каждый фрагмент свидетельствует даже не о декоммунизации как процессе, а о хаотичном вандализме, об уничтожении, об актах уничтожения. Вот, так что эта выставка состоит из фотографий, фрагментов и текстов.
А текстов чьих? У кого интервью вы брали?
Я брала интервью у прохожих, у жителей домов, которые жили рядом с памятниками. Если я, например, была в селах, в деревнях, собирала оттуда осколки и фрагменты, даже у городской администрации, у разных моих знакомых, я взяла очень много интервью.
И что люди говорят?
Вы знаете, когда жители Востока были в ужасе от сноса памятников, я, в принципе, к этому была готова морально. Но хотя я очень переживала, потому что мне казалось, что их жизнь не так полна какими-то довольно-таки жуткими эпизодами. Неужели нужно было именно в это время приезжать, торгаться на их территорию и сносить памятник? Мне жаль, нельзя было это отложить, подождать или дать, по крайней мере, жителям самим решать, нужен им этот памятник или нет.
Но, кстати, я сейчас не уверена в том, что во всех городах, например, на Донбассе, такие сносы памятников состоялись именно благодаря людям, которые туда приехали. Мне кажется, что, например, в Днепропетровске, хотя это не такой Восток, но все же...
Не Восток.
Это совершенно, все равно традиционно по-разному. Этот регион относят куда-то туда, ближе к Востоку все же. Там, например, собирались местные жители, которые искали грузовик, который бы повалил Ленина и так далее. И во многих городах, меньших в том числе, где были более маленькие Ленины, которых было легче свалить, очевидно, не везде работал только привнесенный извне элемент.
Краматорск, например. Я помню, наши корреспонденты делали репортаж для Громадського радіо о том, что активисты сами наняли машину для того, чтобы снести памятник Ленину.
Абсолютно верно. На самом деле, если говорить о истории сноса, тут мы видим огромное разнообразие сценариев. То есть какие-то памятники сносили активисты, какие-то памятники были снесены активистами, которые приехали из другого города. После закона о декоммунизации памятники начали снимать администрации городов. И этого тоже очень много. Но никогда это не происходило демократически. То есть, если это, например, группа активистов, то мы с вами втроем тоже можем быть группой активистов. Мы можем пойти сейчас и что-нибудь разрушить. Например, там памятник Небесной Сотни. Я думаю, многие будут не рады такому действию. Но мы активисты, мы киевляне, мы из Киева можем пойти это сделать. Это не значит, что все киевляне хотят разрушить этот памятник.
Ну и, может быть, эта параллель, она, я не знаю, насколько она релевантна, потому что если мы говорим о памятниках коммунизма, у них есть багаж, история, репрессии и все вот эти семейные истории, о которых мы говорили в начале нашего разговора. Если говорить об опыте Евромайдана, то он трагичен для жертв Евромайдана. Другая сторона от него не пострадала. Багаж несколько другой.
Это совершенно разного порядка вещи, но что объединяет обе эти категории? То есть эти памятники, и тот, и другой могут быть вдруг релевантными для какого-то довольно существенного количества людей по разным совершенно причинам. Памятник Ленина, потому что он связан с какими-то, может быть, воспоминаниями или надеждами, или в том числе протестным недовольством современной политической ситуации и проекции в прошлого, прошлое каких-то надежд на иное будущее. То есть как это работает. Но памятники, связанные с недавними трагическими событиями, безусловно, как-то касаются практически каждого, кто живет в Киеве. Но это по-другому работает. Тем не менее, всегда могут найтись люди, которые готовы атаковать память. Неважно, как она, из чего она состоит, как она устроена. Такие люди всегда могут найтись. Если есть политический заказ, если это может быть оправдано, если кто-то их будет поддерживать и так далее. Для меня важно тут другое. Я не против того, но лично я думаю, что даже все люди, с которыми я говорила, они были против того, чтобы когда-нибудь в какой-то момент эти памятники были снесены. Они были расстроены, огорчены или фрустрированы из-за формы, в которой это происходило. Это очень важно. И об этом я говорю. Я говорю о том, что подобные политические действия, они должны иметь другую форму, и тогда они, может быть, действительно принесут какую-то пользу обществу. Так как это сейчас происходит, мы просто теряем какую-то часть нашей памяти. Мы не успели проработать, мы не прошли этот урок, мы до конца не понимаем, чем был Советский Союз для Украины, и какая роль наша во всех этих преступлениях, например, Советского Союза в Украине, на территории Украины. И тем не менее мы стараемся избавиться от каких-то примет, от следов. Может быть, сначала мы бы провели какие-то общественные слушания, в конце концов, наш общественный трибунал. Мы бы разобрались хоть немного с прошлым, было бы какое-то заключение. Памятники всегда можно удалить, это дело одного месяца.
Говорить Євгенія Білорусець, фотограф и художник в эфире программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Мы продолжаем разговор, и мне бы хотелось вот в те последние минут пять, которые нам остаются, еще раз вернуться к теме диалога, которую мы начали. И мне кажется, что разговор о декоммунизации, о тех примерах, которые сейчас Евгения приводит, очень неплохо может подживить этот разговор. Кто может быть той другой стороной собеседников? Я знаю, что вы ездите на Донбасс, и вы бываете там, и вы ближе, чем мы, например, из киевской студии, можем увидеть ситуацию и видите, что слышно и видно вам?
Мне кажется, очень интересны люди с другим видением политической ситуации. Причем интересно не только их... вот на самом деле, когда такие люди выступают публично, они просто повторяют пропаганду. Потому что это фактически... Ну, российскую пропаганду в данном случае, фактически она зачастую является... ну, логически выстроенным неким конструктом, который они как бы принимают на себя. И это, к сожалению, является поводом тоже для... Это провоцирует ненависть, неприязнь, язык ненависти там, с нашей стороны. Если вот попробовать построить разговор с этим человеком иначе, если попробовать понять вот саму логику сочувствия вот этой войне, ну, войне вряд ли кто-то сочувствует, но вот логику иной позиции, мне кажется, что можно будет разрушить вот эту коммуникационную стену, которая выстраивается между оккупированной частью и остальной Украиной, потом между Украиной и Востоком почему-то, хотя тут я вообще не вижу повода для какой-либо стены. Вот как вы описали в начале нашего разговора, что в этот совет не входят люди с Донбасса. Как это? Это же украинский Донбасс, это наши города. И когда мы не выслушиваем людей, которые живут на нашей территории, в наших городах, это все уже становится просто... Ну, для меня эта позиция смешная. Это все равно, что прятать голову в песок и надеяться, что как бы буря пройдет мимо. Буря не пройдет мимо. Если мы не будем объединять страну и не будем слушать друг друга, то этим будет, конечно, пользоваться наш сосед, который просто ведет против нас различного типа войны. И война как бы тяжелым вооружением — это далеко не самая главная война, которая идет.
И, кстати, вот эта стена, о которой вы говорите, она очень интересно зеркалится с обеих сторон. Обе стороны этого диалога, кстати, две ли этих сторон, тоже хороший вопрос.
Если... Да, позиций миллион, на самом деле.
Да, но все равно очень часто участники диалога или полилога апеллируют друг к другу как к носителям некой пропаганды, но не идеи. И если мы говорим о высказываниях людей, например, с подконтрольных боевикам территории, то часто априори возникает предположение о том, что они ретранслируют российскую, например, пропаганду.
Да, к сожалению. И отчасти просто их речь совпадает с некими вот штампами российской пропаганды. Но если нам вообще интересно прекращение этого конфликта, мы должны пытаться идти дальше. То есть, хорошо, вот есть какие-то вещи, на которых мы просто... какие-то пропагандистские вещи, на которые мы травматично реагируем. Может быть, нам нужно идти дальше, говорить с человеком дальше и услышать что-то, что стоит за этим. А за этим стоит, я вам скажу, что жизненный опыт войны, который очень объединяет нас всех. Травма войны. Если пойти сделать один шаг за стену этой пропаганды,
Я сейчас показываю нашей собеседнице, чтобы она не стукала руками по столу. Это
Извините.
Производит прекрасный шум. Но мы говорим об опыте войны, и эти звуки ударов, мне кажется, тоже неплохая метафора этого военного опыта.
Да, я просто заволновалась и начала бить рукой по столу. Но надо как бы проникнуть за вот эту вот оболочку. Оболочку — это то, что чем человек защищается. Да? Вот Путин пришел нас спасать. Ну, какие-то есть мантры, которые повторяются, иногда это слышу. Путин пришел нас спасать, наши дома бомбили. Мы знаем, что бомбили, возможно, не украинские войска, неважно. За всем этим стоит тот же опыт, который пережила вся украинская часть территории, которая столкнулась с войной. И эти люди абсолютно не поддерживают Россию зачастую. Они прекрасно интегрируются, то есть они участвуют в нашем процессе строительство какого-то нового государства. Насколько он успешно идет или нет, это уже отдельный вопрос. Но он как-то пытается идти. И мне кажется, что вот если этот диалог произойдет настоящий, мы очень быстро услышим, что в огромном количестве случаев, я не могу отвечать за всех людей, я просто говорю об огромном количестве, о массе случаев, это пропаганда, это просто какая-то очень тонкая поверхностная пленка, за которой стоит общий для всей страны опыт, огромная общая травма и намного больше общего, чем это кажется сейчас, на первый взгляд. Следовательно, это очень важный фундамент за этим всем находится, который может быть основой для объединения, быть основой для прекращения войны и даже в какой-то форме основой для победы в этой войне.
Рассказала художница и фотограф Евгения Белорусец в эфире программы «Киев-Донбасс».